Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и гость нашей студии Марина Филоник, руководитель образовательного проекта «Психология для церкви».
Здравствуйте, дорогие друзья.
Марина была у нас примерно год назад, прошло много времени, многие, наверное, эту передачу и не слышали. Напомни, пожалуйста, что это за проект, чем занимаетесь?
«Психология для церкви» – это образовательный проект, мы занимаемся обучением для специалистов, помогающих профессии, а также всех, кто интересуется психологическими знаниями и навыками. Даем азы психологических знаний, а также практических навыков слушания, понимания, диалога, эмпатии, навыков поддержки, как присутствовать рядом с другим человеком в трудной ситуации или в какой-то еще, когда нужно поддержать, услышать, а иногда и не в трудный, просто чтобы мочь понимать и слышать другого человека. И, как правило, эти знания мы даем для людей, которые не являются специалистами в области психотерапии, психологии, хотя к нам приходят учиться и психологи тоже, чаще начинающие, но в основном наши учащиеся – это не психологи, и такой какой-то базовый уровень психологических навыков и знаний мы даем. У нас есть разные курсы. Вот у нас есть основной курс «Базовый навык диалога, консультативной беседы», но есть и более специальные. В прошлый раз, это было в январе, мы говорили про курс «Основы психопатологии», особенно полезный для священников. Есть «Основы кризисного консультирования», есть какие-то разные разовые семинары. Но я бы сказала шире, хоть мы и образовательный проект, и основная наша деятельность – это образовательные программы, но довольно много приходит запросов от людей на самые разные темы, возможно, на одну из них мы будем говорить сейчас. Люди приходят с тем, что у них болит, и спрашивают то, что им важно. И, наверное, центральная ключевая особенность проекта, что мы совмещаем, как мы говорим, горизонталь и вертикаль, психологическое измерение горизонтальное про отношения между людьми и вертикальное измерение про отношения человека с Богом. Тема очень деликатная, в прошлый раз мы про нее тоже с тобой здесь говорили. И вот это очень важно. Поэтому психология для церкви – это не случайное название, важно и то, и другое.
Те люди, которые приходят к вам учиться, чем они мотивированы? Для чего они хотят получить это образование?
Да, спасибо. Это важный и своего рода наболевший вопрос для нас, коллег проекта, для меня лично, потому что очень разная мотивация у людей. И это, кстати, касается не только наших учащихся, этого очень много вообще в сфере обучения психологии. Я много лет преподавала в ВУЗе на психфаке, и не знаю что-то об этом. Преподавала психотерапию тоже много лет для психологов, уже опытных. И примерно везде одно и то же. Очень часто мы идем учиться психологии, движимые желанием решать свои собственные проблемы. Это неплохо, это один из таких культурных способов работы с собой. Но очень важно понимать, что обучение не заменяет личную психотерапию. И к нам тоже идут люди учиться довольно много и часто, движимые желанием помочь себе в первую очередь. Но кто-то это осознает, кто-то это не осознает, что тоже совершенно нормально, естественно. И предъявляют люди мотивацию, что они хотят помогать другим. Но часто за этим стоит желание помочь себе. Есть такой принцип, который знаком очень многим психологам и людям, кто занимается теми или иными социальными служениями и помогающими практиками. Мы склонны давать другим то, в чем мы сами нуждаемся. Я не исключение, наши учащиеся тоже.
И чем же люди хотят помочь? Что они хотят дать такого, в чем сами нуждаются?
Ты знаешь, я много про это думаю. Мы стараемся анализировать, как-то вот изучать, что ли, грубо скажу, изучать нашу аудиторию, но хотим лучше понимать наших учащихся. И похоже, что то, в чем я скажу, мы нуждаемся, потому что я тоже такой же человек, мы нуждаемся, и наши учащиеся, и вообще люди, в тепле, в принятии, в понимании. Вот слово «принятие», наверное, одно из топовых, потому что на выходе, когда мы спрашиваем выпускников, вот, что вы взяли, с чем вы уходите, они много что говорят, как они научились там понимать, слушать, помогать и поддерживать, но они почти все хором говорят про принятие, которое они чувствовали на занятиях, и то, в чем они нуждаются. И я подозреваю, что тоже это не всегда осознается, но что люди приходят во многом, потому что они нуждаются в принятии. и чувствуют, что в пространстве нашего проекта дух этого принятия, атмосфера этого принятия в той или иной мере есть. Я боюсь это говорить слух, знаешь, из серии, как будто бы такой языческий страх сглазить. Думаю, сейчас слух скажу на радио, что у нас принятие, а потом они придут и увидят, что не так все идеально. Мы не идеальны, на всякий случай, не в 100% мы даем принятие. Но надо, наверное, честно признать, что все-таки ценность принятия есть у меня и у наших коллег, и люди приходят, это чувствуют. И, скорее всего, что получается так, что люди сами нуждаются в том, чтобы чувствовать себя принятыми, понятыми, неосужденными, восстановленными в праве своей ценности. И, возможно, хотят давать это другим. И во многом научаются давать это другим. Есть такой парадокс. Мы это видим по выпускникам, и я это вижу тоже из большого опыта работы в образовании, работы с психологами. Как будто бы сначала легче научить человека давать другому то, в чем он сам нуждается. Это поразительная вещь. У меня у самой так было. Я много лет была уже психологом и психотерапевтом, и я отлично могла давать вот эту поддержку, ценностный принимающий взгляд, уважение другим. При этом у меня у самой было все еще довольно плохо с той самой самоценностью, о которой я так много читаю лекций, одних из самых популярных, то, что людям так важно. И проходит много-много лет, когда я даю это другим, и потом вдруг что-то происходит, такой накопительный эффект. И постепенно это капает и в меня тоже. И постепенно, когда это уже там еще одна сотня людей, которым я даю то самое принятие, это как-то оборачивается ко мне тоже. И мы сейчас видим это по нашим выпускникам, как они после обучения на условно первой ступени, на нашем самом базовом курсе, на таком основном базовой науке диалога, консультативной беседы, как они после этого курса научаются все-таки уже хотя бы вслух не осуждать своего собеседника, хотя бы вслух не давать ему советов, жестких рекомендаций, не долбать его оценками категоричными. Вот это они научаются делать. Это уже гораздо более принимающая позиция, чем, может быть, была у них на входе. Мы это видим, потому что мы даем тестирование до и после. Мы видим, как люди пишут реплики в ответ на какую-то условную жалобу человека. Это очень красиво видно, как человек вначале отвечает: «Ну что вы, вам надо поститься, молиться, ради радость», не знаю, можно ли вслух это здесь произносить, но там «вам надо покаяться, вам надо взять себя в руки, вам надо, что вы переживаете, у других еще хуже». Ну, такие дают ответ на входе. На выходе они уже так не делают. Они уже научены отвечать совсем по-другому. И мы тоже дальше это видим, что когда мы пробуем потом на следующих ступенях обучения, на других курсах, чуть-чуть поворачивать людей к себе, и швах начинается, потому что человек прикасается к своей боли, к своей неутоленности, к своей вот этой раненности, где я не ценен, где я сам не понят, где я сам нуждаюсь в этом принятии. Это поразительно работает. Нам легче научиться давать другому сначала, а потом все равно наши собственные раны, дефициты и голод никуда не деваются. И если бы мы говорили об обучении психотерапевтов, то мы бы сказали сотни часов личной терапии. Нашим студентам мы такое требование не выдвигаем, но резюме может быть таким, что рано или поздно все равно ты пришел с мотивацией помощи себе, ты научишься помогать другому, но тебе придется вернуться на новом витке к помощи себе.
Принятие – это терпимость?
Мне кажется, не совсем. Тут сложно, может быть, надо разводить как-то термины. У слова «терпимость» есть некоторые негативные коннотации сейчас. Мне кажется, что в прошлый раз ты тоже задавал этот вопрос. У терпимости есть какая-то коннотация такой иногда как будто бы равнодушия или такого всепопустительства.
Мне кажется, ты путаешь с толерантностью.
Точно, я путаю с толерантностью. Тогда уточни, что ты имеешь в виду под терпимостью, а я тебе скажу, похоже ли это на принятие.
Терпимость – это когда я позволяю другому человеку иметь свое мнение и не раздражаюсь, если оно противоположно моему.
Аминь. Отлично, мне очень нравится. Я бы назвала это еще диалогичностью. Это то, о чем я просто мечтаю, чтобы вот это стало возможным, чтобы этого было больше. Потому что что часто мы видим, да, это просто очень много моих выступлений, ты прям в точку. Есть только одно мнение, правильное мое, как в тех анекдотах, смотри, пункт первый. Причем это часто не осознается, это часто под видом таких суперблагочестивых, богословски обоснованных, если мы в церковной среде, каких-то аргументов. Но если мы копнем вот эти споры, которых, например, очень много в пространстве Фейсбука, за ними будет стоять «я прав, а вы все многоточие». Как только у нас есть в мировоззрении позиция, точка, убеждение, что есть какое-то одно правильное мнение, неважно, может быть, оно даже не у меня, а у тебя, но одно правильное, то война неизбежна.
А разве нет таких ситуаций, когда действительно существует только одно правильное мнение? Ну, допустим, снег белый.
Да, запятая, но я бы сейчас сказала, что есть объективная реальность, что я вижу сейчас тебя, и мы сидим с тобой вместе и записываем этот эфир. Похоже, это правда. Вряд ли мы будем про это спорить. Но как только дело касается, ну, каких-то вещей худо-бедно ценностно окрашенных, понимаешь, снег белый у нас не болит. То, что сейчас мы с тобой пишем эту передачу, у нас не болит, нам хорошо и здорово вместе. А как только это касается хоть какой-то, хоть как-то меня задевает, то там что-то другое происходит. Я не буду с тобой спорить, что это стол, хотя кто-то, может быть, и будет. Стол — то, что сейчас между нами. Но когда мы касаемся вопросов чуть-чуть более ценностных или чуть-чуть про отношения между людьми, о религиозных или, в общем, дальше список очень большой, то мы попадаем в поле, которое было, всегда есть и будет. Оно было тысячелетиями назад, оно есть сейчас. Войны между представителями разных партий, конфессий, религий. В сфере психологии — это между представителями разных психотерапевтических школ. В сфере философии — тоже представители разных школ. И материал, на котором эта война разворачивается, очень-очень разный. Но механизм один и тот же. То, как я считаю, я присваиваю этому статус истины, и тогда крестовый поход — расстрелять всех инаковых. Ну, или не расстрелять, а просто немножечко поагрессировать в соцсетях.
К сожалению, мы имеем примеры даже из святоотеческой письменности. Когда-то я читал, как один святой отец писал о том, что Ориген нечестив, и место его в аду. Хотя я слышал, что этот человек был достойный и много сделал для христианства, но, безусловно, он во многом ошибался. Но от того, что он ошибался, он же не стал каким-то жутким, страшным и мерзким человеком, которого Бог обязательно отвергнет за то, что он там себе напридумывал, что-то из неоплатонизма взял, что-то, может быть, еще откуда-то. Ну да, человек во многом ошибался, но у него много учеников, в том числе святые люди его почитали. И даже был такой вопрос задан в книге о Водорофее, по-моему, об этом написано, как вот святые люди могли такого злодея считать своим учителем. И там был ответ, что вот они просто не молились Богу, не вопрошали у Бога, что Бог думает по поводу Оригена, а если бы они вопросили, они бы поняли, какая это редиска ужасная. Вот такая у нас традиция существует. Но, конечно, поздняя античность, раннее Средневековье, время, наверное, жесткое, и, может быть, из-за этого люди были так настроены категорично. А мы сейчас тоже во многом продукт советской эпохи. Многие из нас читали советские газеты, а те, кто читал сталинские газеты, могли прочитать еще более радикальные вещи о том, как надо расстрелять неправых, как бешеных собак. То есть я к чему веду все это? Это некая такая традиция существует. Быть категоричным по отношению к чужому мнению, которое кажется мне неправильным.
Я бы сказала, что это не традиция, а свойство человеческой природы. Традиция, на мой взгляд, вторична. Может быть, потому что я психолог и склонна выводить социальные феномены, что ли, из там индивидуально-психологических, но мне кажется, что это просто свойство человека. Но мне хочется думать, что я прав. А дальше можно сюда было бы привлечь теорию характеров, и есть люди просто по природе, если не вдаваться сейчас в концепты, более категоричные, более мягкие, и всегда есть какой-то процент категоричных людей, условно, в популяции. И эти люди будут, а также людей, которые так устроены, у них такой тип характера, они так устроены, что для них ценность идеи выше ценности жизни. Вот, например, вересковый мед – это отличная иллюстрация такого типа характера, когда можно убить человека за подлинность рецепта меда. Примеров может быть очень много, когда идея дороже человека. И это не просто, ну, какие-то сумасшедшие выдумали, и мы пострадали, а это свойство мышления довольно большого процента людей, если мы будем смотреть на это через призму характерологии. Есть тип характера просто-напросто, люди так устроены, для них очень важна идея. И в пределе, естественно, не у всех, но в пределе это будет выливаться в то, что идея важнее, чем реальный рядом со мной человек сидящий. И таких людей не один и не два, они всегда, ну, люди будут склонны объединяться в группы и исповедовать какую-то идею X. Неважно, вот я подчеркиваю, идея может быть самая классная. Некую идею X, и обязательно будет противопоставление, ну да, и войны и так далее. Но ты еще сказал в середине сейчас своей речи про то, что да, человек заблуждался, Но ты говоришь, это же не значит, что он какой-то плохой человек, и что его ученики не могут быть святыми, или он сам, не знаю, если тогда там, ну, хорошо, про святость конкретных людей не буду судить. И ты говорила о том, что было приглашение «молитесь», и тогда Бог вам откроет, как этот человек был неправ. И если я правильно тебя поняла, в то время, если человек неправ, равно он не спасен. Как-то так я услышала твои слова. И вот здесь мне хочется очень жестко развести, что, конечно же, человек может ошибаться. Конечно же, у него могут быть какие угодно кривые взгляды. Но как мы можем брать на себя суждение о том, кто спасен, а кто нет? Или быть убежденными, что, ну, ребят, если бы правильно молились, то Бог бы вам открыл о том, что кто-то не спасен. Вот здесь я начинаю мыслить категорически, высказываться достаточно категорически, потому что это какой-то край, когда мы берем на себя функцию суда Бога. Но еще раз важная была нить в твоих словах о том, что человек не равно его мировоззрение, человек не равно его поступки, человек не равно грех, как мы тоже научены в нашей традиции. И мы никогда не знаем, как Бог смотрит на этого человека. Мне кажется, мы просто в силу нашей узости не можем это вместить. И мы судим... у нас же как? Мне неудобно то, что ты говоришь. Мне не нравится то, что ты говоришь. Меня немножко царапает, что у тебя какое-то другое мировоззрение. Это немножко подкашивает меня, потому что я-то думала, что вот истина такова, X — это истина. А ты говоришь, нет, X не очень, вот Y. И мне это немножко не нравится. И тогда очень классно мне подтянуть авторитет и сказать, ну, ты просто не спасен. И видишь, как я тогда себя круто чувствую. Все, у меня вот просто шик, блеск, красота. Ну, мне кажется, примерно такие механизмы, и они просто психологические, просто человеческие, никуда не девающиеся. Ну, так есть. Но мне кажется, в контексте вечности это ничего не меняет.
Ты сказала, что мы не знаем, как Бог смотрит на этих людей. А мне кажется, мы знаем из Евангелия, что Бог смотрит на них, как любящая мать смотрит на своего младенца. И это мы знаем не только из Евангелия, и даже из Ветхого Завета, где сказано, что скорее мать бросит свое дитя, чем я брошу тебя. Если мы доверяем Священному Писанию, мы знаем, что Бог любит всех без условий. С одной стороны. С другой стороны, мы читаем там кое-какие вещи о том, что все-таки условия некоторые ставятся людям, что в озере огненном, кроме чародеев и убийц, еще и боязливые. Вопрос вот в чем. Бог ли отправит боязливых чародеев и убийц в это озеро огненное, горящее огнем и серой, или человек попадет туда сам в силу того, что он просто не сможет быть с Богом. Здесь разные версии существуют у разных святых отцов, но понятно, что как и в Священном Писании, так и в Священном Предании существует два взгляда на то, как Бог смотрит на человека. Один взгляд, который утверждает, что да, безусловное принятие, будем это слово использовать, хоть оно и какое-то неправославное. А второй взгляд, что нет, все-таки существуют некоторые условия, которые человек должен выполнить, чтобы Бог его принял.
Ну, мне, конечно, ближе позиция про безусловное принятие, про мать, которая не бросит своих детей и так далее. Сюжет про... то, как и не один сюжет, а много сюжетов о том, как Иисус проводит время в своей земной жизни, с кем он общается, с кем он проводит время, и как это осуждалось традиционно в то время. Как бы сейчас мы смотрели на человека, который ест и пьет с сотрудниками налоговой инспекции, проститутками и не знаю, кем еще, кого еще сюда можно было бы добавить. Да, и многие бы тоже соблазнились, как это и было в то время. В этом смысле, опять же, ничего не меняется. Есть традиционная точка зрения, а есть Бог, который не вписывается в наше представление.
И тем не менее, мы читаем притчу о богаче и Лазаре и понимаем, что Лазаря Бог принял, а богача нет. Но это только при том условии, что действительно Бог посылает человека в ад или в рай. Вот если это так, то да. Кого-то он принимает, а кого-то нет. Если мы примем версию преподобного Исаака Сирина о том, что любовь Божия для праведников – это свет и тепло, а для грешников – огонь пожигающий, что не Бог посылает человека в ад, и не Бог берет человека в рай, что человек сам идет туда, где он приготовил себе место в своей жизни, тогда да, тогда действительно Бог готов был принять и богача тоже, но богач не способен быть в раю.
Мне сложно здесь до конца что-то уверенно отвечать. У меня нету веских аргументов, и хочется сюда привлечь в помощь какого-нибудь авторитетного священника, который бы ссылался на тонкое знание Писания и богословие, чтобы отстаивать ту или иную позицию. Но я подозреваю, что мы легко сможем отстоять и ту позицию, и другую, как ты сейчас сам и говоришь. А скорее я могу в рамках частного мнения говорить о том, что мне ближе, и я не верю, что Бог кого-то куда-то в ад посылает, потому что это совсем идет поперек с каким-то для меня евангельским образом Бога. И мне хочется с этого вопроса, как будто бы ты меня спрашиваешь, ну хорошо, Филоник, скажи уже, Бог отправляет людей в ад или нет? А я хочу умыть руки и сказать, я не знаю, я не верю, что Бог отправляет людей в ад, запятая, но вернемся в плоскость горизонтальное отношение между людьми, то, с чего мы начали. Если я сейчас займу жестко какую-то позицию, а ты займешь другую, мы рискуем впасть в ту самую войну. А мне кажется, гораздо важнее, и это то, чему мы в том числе обучаем наших учащихся, гораздо важнее было бы, например, если бы это был наш личный разговор, мне попытаться сейчас понять твою позицию, на чем ты стоишь, почему ты на этом стоишь, что для тебя в этом важно. И даже если твоя позиция будет не такой, как у меня, остаться с тобой в дружеских отношениях и не выгонять тебя вон, даже если ты будешь исповедовать что-то, ну, я не знаю, мне сложно поверить, но, допустим, ты бы стоял на позиции, что точно Бог отправляет в ад за, и дальше список. Я скажу, знаешь, я не могу, ну, я так не считаю. Ну, я пойду после этого пить с тобой чай, и это будет важнее, чем наши богословские споры, понимаешь?
А разве не должен человек вступаться за истину? Например, есть предание о том, что Николай Чудотворец отвесил Арию пощечину за то, что Арий усомнился в божестве Иисуса Христа. Это же пример святого. Нет, конечно, мы можем сказать, это басня, это предание, но опять-таки мы здесь тоже становимся на скользкую дорожку. Для кого-то басня, а для кого-то священное предание с большой буквы. Как быть здесь, если действительно существует такое мнение, что надо бы за истину все-таки повоевать, и даже не грех кого-то и по лицу ударить, если человек произносит какое-то, ну, с моей точки зрения, богохульство. Есть же и закон такой, кстати, об оскорблении чувств верующих.
Это не я сказала, сказал кто-то из современных священников, проповедников нашего времени, о том, что конкретно этот пример святителя Николая не является примером для подражания, что святые, они вообще-то тоже поступали не всегда идеально, и они тоже грешили, и они тоже делали что-то, чему вообще не надо подражать. У нас есть миф, вот я на это еще раньше хотела отозваться, ты опять к этому все клонишь. Вот у нас есть миф, и он строится тоже на потребности, я бы сказала, достаточно детского мышления. Миф о черно-белой реальности. Нам очень хочется, нам очень удобно, чтобы мир был однозначным. Да, нет, черное-белое. И ты сейчас это делаешь, когда говоришь, человек святой равно все, что он делает, истина, равно все, что он говорит, так и есть. И как будто провокативно говоришь, как же так, он же святой, а вот он такое сказал. Как же так, он же святой, вот он такое сделал. Стоп, он может быть святым, и он может совершать плохие вещи. И дальше здесь несколько ответов. Во-первых, я не святой Николай. Не факт, что я призвана Богом сюда и на эту передачу, и на разговор с тобой, чтобы отстаивать истину воинственными способами. Вот вообще не факт. И еще раз, и еще раз, мне кажется, очень важно различать, что не все, что было в истории, не все, что мы читаем про святых в житиях, отдельный вопрос про жанр житий, там даже сейчас не говорю об этом, не все, что мы слышим с амвонов, и не все, что сейчас вы, дорогие друзья, услышите из нашей передачи, надо брать за чистую монету и думать, о, вот теперь-то я знаю, как на самом деле. Это не так. Это еще одна позиция, еще одно мнение. И очень важно, вот здесь хочется сказать, думай своей головой. Ну, как-то включать какую-то опору на, не знаю, на что, на ценности свои, на какой-то здравый смысл, понимая, что ты всегда рискуешь ошибиться. Вот здесь такая хитрость, что нам очень хочется черно-белой реальности, потому что она даст гарантии. О, я точно сделал правильно, я не согрешил, я молодец, там мне можно причаться, еще что-то. И такой, успокоился, гарантия, все, отлично, я ни разу не нарушил там чего-нибудь. Или, о, я правильную вещь сказал. Очень большая вероятность, что я уйду сегодня с этой передачи и скажу, ой, елки, я это не сказал. Там я сказала какую-то чушь, там надо было сказать по-другому. Да, и это жизнь, и да, мы рискуем постоянно, но не будет черно-белой реальности, дорогие друзья.
Как я, грешный человек, могу сам себе доверять? У меня падшая душа, падший ум. Я не знаю не то, что дня, я не знаю часа, чтобы я не согрешил хотя бы в помыслах. И ты предлагаешь мне доверять своим мыслям, думать своей головой, своей падшей головой, дурной, грешной и грешным сердцем, решать вопросы вместо того, чтобы обратиться к мнению святых, которое запечатлено в их писаниях, или, по крайней мере, хотя бы обратиться к духовнику, который уже много лет в сане и который посвятил свою жизнь Богу, особенно если это иеромонах или игумен, а лучше, если это архимандрит.
Да, спасибо. Похоже, ты озвучиваешь какую-то важную тему, которая, как я знаю, болит сейчас у довольно многих людей, верующих, и особенно, наверное, у тех, кто уже какое-то длительное время в церкви. У меня здесь такие две версии, ну, две линии, что ли, ответа. Одна линия просто, если ты серьезно, то мне хочется тебя спросить, ну, а как ты по плодам чувствуешь? Хорошо, допустим, так тебе подходит. Допустим, я верю, что ты так чувствуешь, что ты весь есть совокупность греха, что все твои мысли греховны, если я правильно поняла, и ты, заглядывая в свое сердце, обнаруживаешь, что там, ну, совершенно невозможно чему-то доверять. Всяк человек ложь. Возможно, ты так чувствуешь, я верю, и я знаю, многие люди так себя чувствуют. И дальше ты говоришь, ну, хорошо, понятно, что если ты чувствуешь, что ты весь есть совокупность зла, скверны, лжи и греха, хотя уже одно это есть, я бы сказала, некоторая ложь на Бога, но это будет пункт второй моего размышления. Но, допустим, я верю, что ты так чувствуешь, что так у тебя устроено твое самоощущение. И тогда понятно, что у тебя нет вариантов, тебе надо опираться на что-то внешнее, потому что на внутреннее ты чувствуешь, что ты опираться не можешь. И да, ты находишь авторитеты, на которые ты будешь опираться. Дальше, внимание, вопрос. Хорошо, и ты так живешь сколько-то лет. Каковы плоды такой стратегии жизни? Как ты чувствуешь? Это подходит? Это делает тебя светлым, любящим, счастливым? Это помогает тебе? Ты становишься от этого светлее? Действительно меняется что-то в твоем сердце? Действительно процент темных мыслей в твоей голове уменьшается? Действительно ты нащупываешь возможность жить и чувствуешь, что эта жизнь, она ведет тебя ко Христу? Это так, по плодам? Такой вопрос можно было бы задать себе и каждому, кому близка вот, ну что ли, та логика, о которой ты говорил.
Предположим, человек ответит, что эта стратегия ему не помогает. Но, во-первых, этому учат нас святые отцы, этому учат нас богослужебные тексты, этому учат нас все предание, и, в конце концов, этому учат нас и Священное Писание. Как ты верно процитировала строчку из Псалма «Всяк человек ложь».
У меня сейчас не хватает эрудиции поспорить с твоими тезисами о том, что все предание и все писание таково. Я думаю, что сейчас ты применяешь некоторую генерализацию, потому что уж в писании точно и в предании тоже мы найдем все-таки разные линии. Да, тут есть такой момент, что я склонен вычитывать из текста то, что близко моему самоощущению. Поэтому, если я чувствую себя так, я бы сказала так вообще депрессивненько, что я такой плохой, себе доверять нельзя, а мы воспитаны в советское время, дети советских родителей, что себе доверять нельзя, то дальше я с этим своим самоощущением прихожу в церковную среду и вычитываю из текстов то, что мне аутентично, то, что мне подходит. У меня много узнавания, и я буду выбирать именно эти линии как мейнстримные, и у святых отцов, и в Писании, и в проповедях, и так далее. Они будут мне подтверждать мое еще до церкви бывшее, я бы сказала, невротическое самоощущение. И тогда это возникает здесь то, что я уже там давно называю церковь, только церковь с маленькой буквы, цементирует невроз.
То есть ты хочешь сказать, что человек совсем даже не грешное существо и вполне может себе доверять?
Спасибо за невысокую меру провокативности, которая нарастает по мере нашего разговора, но пока еще, видимо, не зашкаливает. Конечно же, я не хочу сказать, что человек безгрешное существо. Но если мы говорим, что ты весь есть совокупность зла, греха и так далее, а это действительно до сих пор все еще, ну, местами в тренде, то это все-таки ложь на Бога, который благ и сотворил нас, ну, вряд ли сотворил какой-то просто вот кусок зла из щади ада.
Конечно же, как и во всех людях, даже в самых отпетых злодеях во мне тоже есть что-то хорошее. Но в том-то все дело, что мы вынуждены сокращать дроби. Когда мы говорим, а ты наверняка тоже пользуешься такой фразеологией, что этот человек плохой, мы не имеем в виду, что он полностью плох. На все 100% он плохой. Просто мы говорим, что по совокупности своих качеств он нехорош, что плохого в нем больше. А когда мы говорим, что человек хороший, мы тоже не имеем в виду, что он хорош на 100%, что у него нет недостатков. Но недостатков в нем гораздо меньше, чем хороших черт. Вот в чем дело. Я же не утверждаю, что мы все на 100% зло. Не на 100, нет. Но кто-то на 90, кто-то на 60. Об этом писал и преподобный Макарий Великий, в том, что даже в святом человеке остается место для какого-то небольшого зла, и даже в злом человеке остается место для какого-то небольшого добра.
Да, уже звучит гораздо лучше, когда ты говоришь, что не на все 100%, и ты пытаешься померить проценты, и говоришь, что есть какой-то свет. Мне в этом всем не нравится сама идея оценивания и попытки измерить. Вот сколько зла во мне, сколько добра во мне. Знаешь, ведь даже измерить, сколько добра во мне, дело не всегда полезное. А уж измерять, сколько зла во мне, дело тоже не полезное. Даже не знаю, как мне отбиться сейчас от твоих, хочется сказать, нападок. Что же противопоставить в этой интеллектуальной борьбе? Мне как-то хочется про... впустить свет. Хорошо, да, во мне есть и темное, и светлое, и в какой-то момент я могу сделать какую-то гадость, а в какой-то момент, и часто вообще-то, наше большинство поступков, они довольно нейтральны. Вот тоже хочу сказать, не надо фанатично наклеивать нравственную оценку, на что попало. Ну, иду я по улице, не знаю, пью вкусный кофе, смотрю на людей или не смотрю, делаю домашние дела, готовлюсь к своим занятиям со студентами, работаю с коллегами, приезжаю к тебе на эфир. Очень-очень много дел, которые мы совершаем, они не так уж как-то нравственно хороши или плохи, но это просто ткань нашей жизни. Гуляю в лесу, смотрю на, не знаю, листочки, еду к врачу, прохожу программу реабилитации. Очень много того, что мы делаем, вне коннотации греха. Но нам очень хочется почему-то, а я даже знаю почему, потому что когда внутри есть очень сильная, как мы скажем, психологическая фигура критика, или вот это самоощущение своей плохости, то вот этот условный голос критика, он все время тебя точит. А, ты не просто тут гулял по парку, смотрел листики, ты согрешил там, не знаю чем, праздностью, да, и удовольствие получал. Удовольствие – лютый грех. Все, что ты сделаешь, все плохо. И я бы сказала, что здесь больше психологическая проблема, чем духовная, потому что если попытаться действительно выносить это в молитву, если как-то подняться над этими оценками, отложить эти оценки в сторону, ну это же просто, ну ты выпил кофе, ну ты посмотрел на листики, ну ты походил, погулял. Но еще раз, какой механизм? Внутреннее самоощущение плохости или, метафорически выражаясь, голос критика заставляет нас искать грех у верующего человека, просто будет такой дискурс, заставляет нас искать грех там, где, может быть, не надо оценивать. А чем это еще плохо? Ладно, ты себя как-то уничижаешь бесконечно и не можешь спокойно порадоваться вкусному кофе. Это всегда будет так работать. Чем больше я оцениваю себя и осуждаю себя за самые простые вещи, тем больше я буду осуждать других людей.
А почему ты не можешь представить себе, что человек радуется вкусному кофе и одновременно осуждает себя?
За то, что радуется.
Тогда да, наверное, тут уже перебор. Вспомним, что отцы самой большой добродетелью называли добродетель рассуждения. Конечно, можно загнать себя действительно за плинтус, делая вроде бы неплохие вещи. Прости, что я возвращаюсь опять и опять вот к этому, но мы же грешные. Это же не осуждение, это констатация факта.
И вот это очень важно. Я не спорю с тем, что у нас есть грехи. Не спорю. Я не хочу сказать, что люди стерильны. Достаточно... посмотреть на себя, на свою семью, выйти на улицу, проехаться в метро, а еще лучше посмотреть новости. И очевидно, насколько мы больны, глубоко, страшно, как вот сначала надо стать человеком, а потом христианином. Вот мы часто не человеки. Человеческого в нас довольно мало, очень много животного. Я не хочу сказать, что мы как-то стерильные и у нас нет грехов. Не знаю, если я так была услышана, то отматываю. Зла предостаточно. Вопрос в том, вот как ты сейчас говоришь, это констатация или это осуждение? Как, на чем я центрируюсь? И дальше это красивая штука про смирение. Критерием будет вот эта внутренняя истерика, самобичевание, самоистязание и такое нервное напряжение. Когда я подсчитываю свои грехи, когда я истошно осуждаю себя за пятое, десятое, в этом будет надрыв, в этом будет истерика. Я бы даже сказала, что это не люблю вообще лезть в термины. Про смирение и гордыню, это не моя епархия, но мне кажется, это даже что-то из области гордыни, зашкаливающее такое оценивание себя. Что будет этому противоположно? Вот ты сказал классное слово «констатация». Спокойная констатация. Ключевое слово «спокойная». Ребята, вы думали, что вы ангелы? Нет. Все нормально. А есть во мне и то, и это. Сегодня я ошибся, сегодня я сорвался там и накричал. Это плохо. Но это, ну, как бы неудивительно в каком-то смысле. Пойду дальше.
Но это не просто плохо. это путь к моей погибели. Если я не успею за свою жизнь что-то изменить в себе, то в таком состоянии, в котором я пребываю сейчас, я пойду в ад. Разве это не повод, как ты выразилась, быть в истерике от того, что я гибну? Разве это не повод не просто спокойно констатировать, что я грешный? Да, я грешный, ну, все грешные, подумаешь. Ничего страшного, да, мы все не стерильны, да, ну, что делать? Это слишком попустительски. Это может привести к тому, что человек будет себе постоянно прощать свои собственные грехи. Он и другим будет прощать, возможно, кстати, хотя другим простить гораздо тяжелее, чем себе. Но, тем не менее, вместо теплой молитвы, горячей молитвы к Богу, он будет ни тепл, ни горяч.
Я верно поняла, что ты всерьез считаешь, что своими усилиями нужно как-то вот круто взять себя в руки, исправиться, и тогда ты будешь спасен. А если ты сейчас попустительски относишься к своему греху и не исправляешься, не прикладываешь достаточно усилий, чтобы измениться и стать другим, то ты просто, не знаю, правда, ну это опять твой вопрос, то тебя Бог отправит в ад или ты сам отправишься в ад. Я верно поняла, что ты действительно считаешь, что это твоими руками управляемый процесс?
Ну, отчасти да, отчасти нет. Конечно, не все зависит от меня, безусловно. Я не могу контролировать свои помыслы, но в то же время я могу контролировать свои дела и свои слова. Если я начну попускать себе и спокойно относиться к своей грешности, то я совершенно спокойно буду себе разрешать кое-что сказать, кое-что сделать. Да, может быть, не какие-то страшные вещи. Для начала не очень страшные, а дальше больше.
Ну, вот это типичный вопрос, это типичная такая линия, в чем подозревают, в частности, психологов, что якобы мы проповедуем такое всепопустительское всепрощение в кавычках и такую странную любовь, когда, о, ребята, все круто, все прощены, все спасены, и ничего не надо делать. И это все-таки передернутое понимание, из которого каждый раз приходится выпутываться. Ты не первый задаешь этот вопрос. Это просто вот десятки лет нескончаемая такая подковырка в адрес неверного прочтения того, о чем я говорю. Попытаюсь пояснить. Когда я говорю, что спокойно и без истерики я отношусь к какому-то своему проступку, это не означает, что я говорю «да» всему, что есть во мне. И приглашение быть субъектом или, как я люблю говорить, хозяином, или люблю метафору «Белоснежка и семь гномов», если мы эту метафору возьмем так, что гномы – это разные мои мысли, чувства, желания, интенции, самые разные какие-то процессы во мне, а Белоснежка – это хозяйка вот этого, ну, хозяйка как субъект, как личность, как дирижер вот того, что есть во мне. Или еще есть классное выражение «без царя в голове». Еще очень круто, кто царь в моем жизненном мире. Серьезный вопрос. Но важно, как бы, кто хозяин. И одно дело, когда вот то, к чему ты прикапываешься, я здесь с тобой солидарная, и я тоже против того, чтобы что? Чтобы любое, что во мне возникает. Как я обычно смеюсь все время на лекциях тоже, этот вопрос нашу часть часто задают, и я говорю о том, что, ну, подождите, ребята, если тебе пришло желание дать в глаз ближнему твоему, это не означает, что надо это делать. Но это означает, что надо это осознать, возможно, проанализировать, почему это так, о чем это говорит, как ты дошел до такой ручки, что ты уже хочешь срочно дать в глаз, думать, что с этим делать, но не значит, что дать в глаз. Одновременно с этим не надо впадать в лютейшее самобичевание и истерику по поводу того, что «мне пришло желание дать в глаз», «нет мне спасения», «конец света». Подожди, не конец света, смог не дать в глаз, молодец. Пошел, подумал, что с тобой случилось. Чаще всего ответ бывает, знаешь, очень простым. Надо просто поспать и поесть. И желание дать глаз ближнему само уйдет.
Вот ты говоришь, что не всему, что в тебе, ты отвечаешь «да». Но в начале нашей беседы ты говорила о безусловном приятии. И говорила, что это хорошо, и этого надо добиваться. Но только что ты сказала, что ты тоже не принимаешь себя безусловно. Ты пытаешься с этим как-то работать, чтобы принять себя все-таки безусловно. Или я не совсем правильно понял тебя, когда ты говорила о приятии?
Да, давай уточним, это тоже частая путаница. Когда мы говорим о принятии, обычно термин «принятие» используется психологами, «приятие» вроде как синоним. Вслед за Карлом Роджерсом, основателем гуманистической психотерапии, мы говорим такой уже устоявшийся термин «безусловное принятие». И обычно все-таки под принятием имеется в виду, что мы принимаем человека И это не означает, вот обычно, да, здесь просто паника у людей начинается, ах, принятие, сейчас мы всякое зло будем принимать. Стоп, нет, спокойно, дышите. Принятие – это принятие человека. Но это не означает, что я соглашаюсь, одобряю и поддерживаю любое предложение, любую интенцию, любое желание, все подряд. Вот это принципиальная вещь, но она почему-то все время склеивается. И когда я сейчас говорила, что да, я не буду круто, если я могу не сказать «да» в себе возникшему желанию дать соседу в глаз. Это не означает... И вот дальше смотри. Я могу это делать без принятия себя. Вот давай на этом примере вычурном. Еще раз. Во мне возникло желание дать тебе в глаз сейчас, потому что ты достал меня своими провокативными вопросами. Я осознаю в себе это желание. Сейчас, так как у нас идет запись, я не могу с ним разбираться, я отложу его в сторону. Возможно, после эфира покопаюсь, что же было. Может быть, пойду тебя поспрашиваю, что ж ты такого делал, что так меня достал. Но я принимаю себя с этим. Я себя сейчас за это не уничтожаю. Я не впадаю в истерику, что «А, какая я ужасная! Я пришла на радио Радонеж, а у меня желание дать в глаз своему интервьюеру, а он опытный сотрудник православного радио. Все, меня надо уничтожить, анафемствовать и не пускать больше на радио». Понимаешь, это был бы невроз, и я бы сказала, что это была гордыня. И это была бы вот эта истерика по поводу того, что есть во мне. И это означает, насколько я себя не принимаю. Я себя готова убить и уничтожить, и не пускать больше на радио, потому что у меня возник такой помысел. Понимаешь? Это одна история. Другая история. Я могу обнаружить в себе, может быть, какое-то раздражение. Но, во-первых, я это что делаю? Говорю, да, хорошо, во мне это сейчас есть. Пункт раз. Пункт два. Отложу это в сторону сейчас, потому что сейчас есть более важные вещи. Мы пишем эфир. Это важнее, чем мне сейчас разбираться с моим желанием. Это два. Три. У меня нет истерики. Я не удивляюсь, но я человек, во мне, может быть, такое иногда бывает. Может быть, у меня это регулярно происходит. Может быть, я так устроена, что я вечно хочу всех побить. А может быть, это разовая ситуация. И тем более, если она разовая, она будет требовать особого внимания. Что произошло со мной такого? Это повод для исследования. Это такой маркер, звоночек, заглянуть глубже, что за этим стоит. Что такого произошло? Что во мне было задето? Что во мне сейчас так проявляется, возможно, какая-то потребность, возможно, какая-то боль, что стоит за желанием дать тебе сейчас глаз. И это совсем другое отношение. Я себя не осуждаю, я себя не уничижаю, я не впадаю в истерику. Я говорю, так, хорошо, это что-то не то, надо разбираться. И, может быть, как исследователь подхожу к этому, как Белоснежка, приглашаю к себе этого гнома и говорю, слушай, дорогой, а что случилось? Расскажи, почему? Что Илья такое с тобой сделал, что как бы разговаривая с одной из своих частей? Это один из способов психотерапевтической работы, когда мы выделяем как метафору ну, некоторую часть, как субличность, как вот гнома. И приглашу этого раненого, обиженного гнома, злого, озлобленного, который так злится, и поговорю с ним потом, без тебя уже, после передачи. Скажу, слушай, а что произошло? Почему ты так хотел побить Илью, как-то он тебя обидел, он что-то с тобой сделал. И, может быть, я смогу разгадать и услышать ту боль, которая у меня возникла. Понимаешь, это две разные вещи.
Все очень сложно. Надо иметь такую голову и склонность к рефлексии, к самоанализу. И, наверное, психологическое образование и желание в себе копаться. Может быть, лучше тебе на исповедь сходить?
Понимаешь, а исповедь тоже может быть разной. Я могу прийти на исповедь и сказать, я каюсь, что я хотела дать в глаз Илье во время эфира. И нормально, хороший вариант. Но вероятность того, что это потом повторится, очень высокая. И мы это знаем из практики исповедей. А может быть, я проведу, уж прости, да, рефлексию и анализ, кому это подходит. И вот у Федора Федоровича Василюка, моего учителя, у него есть прекрасный такой текст, это расшифровка его выступления на конференции памяти владыки Антония Сурожского. Текст называется «Исповедь и психотерапия». И он приводит там пример, как психологический анализ вот такой подобной работы, такое углубление в размышления о своем раздражении дает более глубокий опыт, в том числе исповеди. А я могу провести вот эту работу, о которой тебе не нравится, а тебе не нравится, ты ее не проводи. Но если кому подходит, то можно попробовать. И я могу задаться вопросом, хорошо, а что за этим стояло? И там могут быть другие слои, в том числе, возможно, моих грехов. Да? Возможно, было задето, ну, сейчас что, например, может быть, в какой-то момент, например, я почувствовала, что ты надо мной превозносишься, я сейчас сочиняю на всякий случай, да, например, я почувствовала, что ты надо мной превозносишься, а я задам себе вопрос, ну, хорошо, а почему это так меня разозлило? И, например, я обнаружу, что вообще-то мне хотелось бы чувствовать себя круче, чем ты сегодня. И чтобы все зрители тоже увидели, какая я классная, а ты не можешь нормальный вопрос задать. И, например, я такое в себе обнаружу. Опачки! И ты понимаешь, какая будет разная исповедь? Одна будет исповедь. Я хотела, раздражалась, меня злил этот ведущий радио в передаче. Прощай, разрешай. А совершенно другая будет исповедь. Я хотела чувствовать себя лучше и хотела, чтобы все радиослушатели увидели, какая я классная. Понимаешь? Другая будет исповедь. И уж простите, немножко рефлексии, да. Ну, другое покаяние, я бы сказала, тоже. И видишь, как получается, это был пример сейчас про то, как психология может быть полезна, не побоюсь этого сказать, для духовной жизни. И я уже говорила, что не случайно название нашего проекта «Психология для церкви», все-таки те или иные психологические знания, они могут оказаться полезными, в том числе, ну, опять же, повторюсь, да, для духовной жизни. Есть такое сейчас популярное мнение, что психологические знания уводят людей из церкви. И что психология, она людей от церкви отвращает, от Бога уводит. Вот я могу свидетельствовать об обратном, и снова повторюсь, что вот это название наше не случайно, что я вижу и из опыта наших выпускников, и вот на том примере, который я сейчас приводила, что важно, в чьих руках психологические знания оказываются. И мы можем использовать психологические знания на пользу и для укрепления, как ни странно, своей веры. Почему это так? Потому что когда я лучше осознаю себя, когда я лучше понимаю, что я чувствую, когда я лучше знаю про свои желания, про свои ценности, про свои приоритеты, то самое, с чего мы начали, когда ты говорил, нельзя себе доверять, а я скажу, нетушки, надо вообще-то про себя что-то знать. И чем лучше я себя знаю, слышу, осознаю, тем более аутентично, искренне я буду обращаться к Богу. Почему это так? Потому что когда я себя не осознаю, у меня гораздо больше заблуждений, а значит, лжи о себе. Я думаю, что я ни на кого не раздражаюсь, потому что я уже давно покаялась в этом, и я знаю, что раздражение – грех, и я страшно вас люблю. В этом столько яда будет. Почему? Потому что человек не осознает правду о себе, а искренне верит в ту картинку, которую он о себе сам придумал, в кавычках. И при чем тут психология? А если психология, психологические практики, какие-то знания, умения приглашают человека лучше осознавать себя, а значит, более честно видеть правду о себе, это означает, что мои отношения с другими людьми будут более прямыми и честными, и отношения с собой тоже, и отношения с Богом тоже. И тогда я более прямо, более открытым сердцем буду в том числе обращаться к Богу в молитве. Вот так это работает. Психологическая практика, работа с собой, психотерапия делает меня более осознанным, и это улучшает мою, в том числе, не только улучшает мои отношения с другими людьми, и улучшает опосредованно, в том числе, мою духовную жизнь. Это одна из линий.
В этой беседе мы с тобой очень часто говорим «я», «мне», «себе», «себя». Может быть, все-таки лучше как-то от себя немножечко отворотиться и больше смотреть на Бога?
Да, мне это тоже очень близко. То есть я очень «за». Мне страшно нравится идея христоцентризма в противоположность грехоцентризму. И мне очень нравится этот сюжет, когда Петр идет по воде, пока он смотрит на Христа, он не тонет. И это очень классные образы, и мне они страшно созвучны. И да, я подпишусь 1000 раз, да, надо смотреть на Бога. Но так ли часто мы видим Бога, и видим ли мы вообще Бога? То есть всегда есть какая-то призма разной степени затуманенности наших очков, скажу я как человек со зрением -8, когда мы смотрим на мир, на других людей, на себя и на Бога тоже. И снова здесь такая штука, что чем выше будет степень моей осознанности, тем мои очки будут чуть более чистыми. Не скажу, что когда-то они станут абсолютно прозрачными. Весь мир вижу, как сквозь мутное стекло. И это правда. Но степень моего приближения к тому, чтобы, что ли, от всего сердца, с такой максимальной вот мне нравится очень слово, взыскуемостью тянуться к Богу. Мне кажется, что здесь тоже осознанность, она нам будет в помощь, а не в препятствие, потому что иначе, ну, я буду думать, что Бог — это тот, кто с бородой свесил ножки с облачков, следит за моими проступками, записывает их в список и меня накажет. Ну, немножко утрирую, но это живо по сей день такие представления. Мне приходит очень много писем и вопросов о том, что «а с чего взяли, что Бог меня любит?» Но ведь Бог же наказывает. То есть этого очень много сейчас тоже в наше время. Да, мне нравится твое приглашение, что давайте смотреть не только на себя, а я скажу, давайте смотреть еще друг на друга, а давайте смотреть на других людей. И это, собственно, то, чему мы учим. Понять другого, увидеть другого. То, о чем мы говорили сегодня с тобой в начале, чтобы я мог увидеть, что у тебя другая точка зрения, у тебя другой опыт, у тебя другое ощущение, у тебя другие переживания. Они не такие, как у меня. И чтобы после этого мне не хотелось дать тебе в глаз. Вот я подозреваю, я надеюсь и уповаю, что у наших выпускников, которые прошли курс базовой науки диалога консультативной беседы, степень желания дать в глаз ближнему своему, у которого другая позиция, гораздо меньше. Почему? Потому что люди научаются понимающей позиции. Мы учим так слушать, чтобы действительно другого человека понять, отложить в сторону свои готовые ответы, свое готовое видение и прочтение. Вот сейчас, если я посмотрю на твое лицо, то я могу подумать, что, ну, ты, похоже, уже просто возненавидел меня, и я тебя очень сильно достала. Это будет мое наклеивание моей фантазии на твое лицо. Дальше я могу включить понимающую позицию, попытаться уточнить и понять, а так ли мне видится сейчас, что когда ты так на меня смотришь, что, возможно, ты от чего-то устал или что-то тебя раздражает. Не совсем, может быть, корректный пример для нашего обучения, потому что мы учим все-таки понимать другого, прежде всего, в ситуации помощи, то есть прежде всего тогда, когда к вам приходит человек в трудности. И наиболее актуально это обучение для тех, у кого есть, ну, та или иная помогающая практика. Это, конечно, священники, это, конечно, социальные работники, медики, педагоги, воспитатели, приходские работники, всякие катехизаторы, ведущие ангельских групп, сотрудники за ящиком, любой человек, который работает с людьми. Кстати говоря, это менеджеры, это руководители, это у нас есть там опыт, я не знаю, сотрудники отделов продаж и так далее. Те, кто работает с людьми. И если вы хотите, чтобы понимание в ваших отношениях с людьми в самых разных сферах, в рабочих и в том числе личных, было больше, то можно прийти к нам на обучение. В этом году оно будет длиться 5 месяцев. Мы начинаем 16 ноября, уже совсем скоро, и завершим в конце марта. Занятия проходят онлайн. Большинство наших учащихся из самых разных городов и стран. По вторникам и иногда по четвергам вечером с 18 до 21 по Москве. Но важно занятия посещать. Все-таки мы против того, чтобы, когда нас спрашивают, можно ли весь курс смотреть в записях, все-таки нет, потому что мы очень много даем практических упражнений. И чтобы подробнее узнать информацию об этом курсе, нужно найти наш сайт. Это можно сделать, если в поисковике набрать «Марина Филоник. Психология для церкви». Название курса «Базовые навыки диалога и консультативной беседы». И рано или поздно вы попадете на сайт psychochurchbasic.tildvs, сложное название. Его нельзя по радио запомнить, поэтому ищите через Марина Филоник «Психология для церкви». Либо в соцсетях Instagram «Психология для церкви», Facebook «Марина Филоник», ВКонтакте «Марина Филоник». И есть ссылка на сайт, где подробно расписана программа, для кого, чему мы учим, расписание. Очень важно свериться, насколько посильная будет нагрузка. И так 5 месяцев, и на выходе понимание почти наверняка в вашей жизни станет больше.
Спасибо, Марина, за интересную беседу. Я желаю успеха твоему проекту. И напоминаю, что сегодня в студии радиостанции была Марина Филоник, руководитель образовательного проекта «Психология для церкви». У микрофона был Илья Сергеев.
До свидания. Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Господи, Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.